Для меня всегда большой вопрос прийти к совершенно правильной теме в конце недели. Мне нужно сначала послушать все, о чем говорят, и для того, чтобы прийти к убежденности, о чем же нужно сказать сейчас. Уже очень много было сказано замечательными проповедниками, спикерами и на семинарах нашими учителями, и мы уже о многом говорили. Но я полностью понимаю, отдаю себе отчет, что есть кое-что очень серьезное и основательное, то, что вы, наверное, ожидаете, чтобы я говорил. Я хочу поговорить об авторитетности проповедника, о важности экспозиционной проповеди. Я не думаю, что это можно классифицировать как проповедь. Скорее, это просто разговор от моего сердца к вам. Ну, конечно, через Писание мы будем говорить о важности того, чтобы иметь авторитет в нашем проповедовании, настоящий авторитет. Я хочу начать с одного стиха в Писании, к которому я обращался снова и снова на протяжении многих лет. Это Титу, 2 глава, 15 стих. Титу, 2 глава, 15 стих. Я не хочу повторять всю динамику контекста, которая содержится в этом послании во взаимоотношениях между Титом и Павлом. Я хочу просто провозгласить этот текст, чтобы посмотреть, могу ли я передать срочность его к вашему сердцу. «Это говори и увещевай, и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». У меня был разговор по телефону с одним очень хорошо известным, очень верным, очень благословенным проповедником. И он сказал: «Я работаю со студентами университета. Я хотел узнать, слушают ли они тебя». И когда я спросил, почему, он сказал: «Они сказали, он говорит с авторитетом, со властью». Это интересно. Слово «власть», оно кажется для многих проповедников слишком тяжелым. Это слово, оно поражает меня как молния. Проповедники не рассказывают истории, они не теологизируют, они не пересказывают свой опыт, они не разделяют свои достижения. Они не предлагают свои собственные мнения. Слово «власть» — это слово «эпитагой». И в каждом случае Нового Завета оно переводится как заповедь, повеление. Повеление. Кто за кафедрой предлагает, что он здесь для того, чтобы повелевать людям? Это означает говорить, как тот, кто повелевает. У нас есть модель для этого. Конечно же, самая главная модель – это Господь Иисус Христос. Когда Он закончил проповедь Нагорную, Матфея 7:39, написано, что, вернее, 29, о Нем говорили. Он говорит не так, как фарисеи и книжники. Он говорит со властью, Он говорит повелевая. В Евангелии от Марка, 1 глава, 22 стих сказано: «В Капернауме они были удивлены Его учением, потому что Он учил как власть имеющий, как тот, кто повелевал, и не как книжники». И в это же время там был человек с нечистым духом, и он вскричал: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Я знаю, кто ты есть, Святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи, выйди из него». Тогда нечистый дух, сотрясший его, вскричал громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом повелевает со властью, и они повелевают ему, повинуются ему?» Его учение было повелевающим. и как он имел дело с этим нечистым духом, было также повелевающим. Он повелевал злым духом так же, как он имел власть в своем учении. Он повелевает. Луки 4 глава, 36 стих. Они говорят, что это за слово, потому что оно говорится властью. Он повелевает. Он повелевает. Он повелевал демонам, чтобы они уходили, он повелевал болезням уходить, и у него был тот же самый повелительный тон в его учении. Это поднимает некоторые вопросы, очевидно. Потому что там были люди в той культуре, в действительности это были религиозные лидеры иудаизма, они думали, что они были самые главные авторитетами. И Иисус пришел с властью, которая была превосходнее, чем их власть. Они в конце концов пришли к нему, как Марка 11:28 говорит, и спрашивают, какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе эту власть? Он не прошел никакую раввинскую школу, и он не был частью религиозной структуры тогдашней. В чем была его власть? Их власть пришла из 2000-летней иудейской традиции. Их авторитет, их власть пришла к тому, что они выражали правящую теологию тогдашнего времени. Их авторитет пришел от их титулов, от их позиций, от их подготовки. А где получил он свою власть? И как он вообще мог, не цитируя раввинов и не ссылаясь на традицию, повелевать людям? Вы знаете ответ на этот вопрос. Давайте посмотрим на него, просто чтобы освежить в своем сознании. 7 глава Евангелия Иоанна, 14 стих. Посередине праздника, это был праздник кущи, это примерно в октябре его праздновали, 6 месяцев после Пасхи, Иисус пришел в храм и стал учить. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал им, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славу пославшему его, тот истинен и нет неправды в нем. Здесь ключ в его авторитете или власти. Его учение не его, а того, кто послал его. Они знали, кто его послал. Он говорил об этом много раз. Помните, 6 глава, он говорит, «Я хлеб, сшедший с небес». И они слышали в 5 главе, когда он говорил, что он утверждал, что он Бог. Его слово пришло от Бога, и вот оттуда его власть происходила. В 8 главе, 28 стихе, Иисус говорит, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». 38 стих говорит, «Я говорю то, что Я видел у Отца Моего». 40 стих. «Но вы ищете убить меня, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Вы знакомы с этими утверждениями. 12 глава, 49 стих. «Я не говорю от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». И я знаю, что заповедь Его, повеление Его, есть жизнь вечная. И так, что я говорю, говорю, как Отец мне сказал. Почему Иисус говорил со властью? Почему Он повелевал? Потому что Отец повелел Ему. Он передает это священное божественное повеление. Он говорил Божие Слово и только Божие Слово. Авторитет и власть проповедника приходит только тогда, когда он говорит Божье Слово. И чтобы говорить Божье Слово, это значит повелевать. Даже Евангелие – это повеление. Покайся, уверуй, веруй в Господа Иисуса Христа. Это повеление, это не предложение, это повеление. Возвращаясь к нашему тексту, послания к Титу, то, что апостол Павел говорит Титу сделать здесь, в действительности он говорит ему, чтобы он повелевал людям. Оно категорично требует, что если требуешь, чтобы они делали то, что правильно, то, что Бог провозгласил, и то, что Бог хочет. Он говорит: увещевай это со всякою властью, говори со всякою властью. Это значит, это полноценная власть, власть, которую невозможно атаковать. Что такое проповедь со властью? Думаем ли мы о проповеди со властью? Боимся ли мы проповеди со властью? Не звучит ли это как какое-то жесткое проповедование или трудное проповедование? Мы говорили, что твердое проповедование делает мягкими людей, и мягкое проповедование делает твердыми людей. У нас нет других вариантов. Здесь некоторые варианты, вернее, элементы этого стиха я хотел бы подчеркнуть. Что нам нужно проповедовать? Стих начинается: «Это говори». Что это «это»? Смотрите, первый стих второй главы. Ты же говори, что сообразно со здравым учением. Вот это говори. Посмотрите, 1 глава, 7 стих. Епископ, старейшина, пастор, пресвитер. Он должен быть непорочный, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учения, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, которое должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Здесь есть тон в этой ответственности пресвитера, в том, чтобы ты повелевал людям повиноваться слову, и если они не повинуются, пустословы и обманщики, ты должен заграждать их уста. Содержимое этой проповеди, оно заключается в верном слове, истинном слове. Посмотрите, 9 стих. Истинное слово – это то, что дано по богодохновенности. Мы читали в 1 Тимофея 3 глава, об этом сказано. 2 Тимофея 3 глава. Посмотрите о том, что он говорит здесь, эти вещи. Посмотрите, 4 глава, 1 Тимофея, 6 стих. Здесь он говорит то же самое. «Внушая это братьям, ты будешь добрый служитель Иисуса Христа». В 11 стихе он говорит: «Провозглашай или повелевай это и учи». В оригинале не просто проповедуй, а повелевай это и учи. В 15 стихе: об этом заботься, в этом пребывай. 5 глава, 7 стих. И это повелевай им. 21 стих 5 главе. Пред Богом Господом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя хранить это без предубеждения. 6 глава, 2 стих. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, чтобы они верные, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учи этому и увещевай. Что он имеет в виду, когда он говорит это? Титу 2.1. Он говорит то, что сообразно со здравым учением. Вот почему во 2 Тимофея 4 глава он говорит «проповедуй слово, проповедуй слово, проповедуй слово, вовремя и не вовремя». Это означает «всегда», потому что есть только два времени – вовремя или не вовремя. Этот короткий текст, он представляет служение с очень узкой стороны. Я понимаю, что он приводит нас к трудности. Я понимаю, что это может привести нас к страданиям и гонениям. Но повеление, требуя авторитетного проповедования, конечно, это не то, что модно в современном церковном служении. Вы знаете, что модно сегодня проповедовать, дай им то, что они хотят. Повелевать людям очень и очень сложная вещь. Мы не живем в культуре, которая хорошо воспринимает повеление. Вы, возможно, уже отметили это. Есть несколько вещей, которые привели к этому. Я хочу несколько предложений вам сделать. На протяжении долгого времени люди ходят в церковь для того, чтобы они ожидают, что там будет что-то интересное и развлекающее их, более вдохновляющее их. Но они никогда не ожидают, чтобы им там повелевали что-то. Таким образом, бедное слабое проповедование, оно приводит к внутренней сопротивляемости повелениям. Они никогда не слышали проповедников, чтобы они повелевали им. Они никогда не сталкивались, чтобы что-то атаковало их совесть с библейской авторитетностью. Это кажется для них неправильным. Политически неполиткорректно. И потом не только церкви сотворили такое ожидание для бедного проповедования, но церкви сотворили ожидание таких коротких, психологизированных, таких спичи, которые просто ободряющие и психологически возбуждают людей. Люди, они просто говорят то, что приходит им на ум. Соответственно, у них нет аппетита к тому, чтобы слушать глубокое теологическое, бросающее вызов, убеждающее, требующее от них чего-то, повелеющее и повелевающее им проповедование. Некоторые церкви даже, они в их подвержены духу века сего, который ненавидит никакую власть. Они ненавидят абсолюты. Они ненавидят идею, что существует истина, выражаемая в утверждениях. Они говорят, о, вы в действительности не в ногу со временем. Мы слышали вчера вечером, что человек сам по себе подавляет истину неправды. Понятие моральных абсолютов не укладывается в их понимании, потому что они давно отвергли любую авторитетность. Психологи и психиатры и культура самоутверждения, она направляет людей к тому, чтобы они искали того, чтобы чувствовать себя хорошо. Когда дети уходят из дома и занимаясь сексуальными грехами, когда люди разводятся, дети, которые там растут, у них нет объективного авторитета отца в своей жизни. И медиа пытается разрушить любого человека, который находится в положении авторитета. Любого. И поэтому они показывают в негативном свете всех тех людей, которые претендуют на то, что они имеют авторитет. И, конечно же, гуманизм и преувеличение роли прав человека добавляет еще к этой проблеме. И поэтому, если кто-то говорит авторитетно, вы будете рассматриваться как человек, который совершенно идет не в ногу с обществом. Вы вообще пережиток прошлого. Павел, тем не менее, дает нам требования, которые невозможно обойти. Он требует, чтобы мы повелевали, и содержимое этого повеления, он говорит, вот эти, то, что сообразно со здравым учением. Я боюсь, что сегодня очень много проповедников, которые страдают трусостью. Они боятся повелевать. Они боятся сказать кому-то «ты должен, а не то», «ты должен, а не то», «ты должен делать это, ибо или Бог будет делать это». Таким образом, содержимое нашего авторитетного проповедования – это то, что сообразно со здравым учением. Мы берем из того же источника, с которого Отец Иисус брал это Слово Божие, метод, которым мы проповедуем авторитетно. Он говорит здесь: «Говори, учи, обличай. Говори, чтобы они слышали». Увещевай, чтобы они могли понимать и усваивать. Обличай, чтобы они могли быть послушны и свою совесть представляли под Божий суд. Мы говорим для того, чтобы люди понимали. Мы увещеваем, чтобы они могли понять все последствия и практическую значимость того, что они слышат. И мы обличаем, чтобы помочь им увидеть последствия того, если они не будут послушны. Это то, что мы делаем. Это то, что проповедь заключает в себе. Теперь, братья, я хочу быстро добавить. Мы говорим истину в любви. Мы говорим истину в любви. И сила... Содержимое того, о чем мы говорим, метод выражен в следующем: говори, увещевай, обличай. Сила в последнем утверждении, чтобы никто не пренебрегал тебя. Ты человек, который усиливаешь или же ищешь практического действия закона Божьего, Слова Божьего в сознании людей, чтобы они бежали к Божьей благодати. Ты таким образом доносишь Божий закон до людей, чтобы они понимали, что Божья дисциплина или Божье наказание, оно неизбежно, чтобы они бежали к Божьей благодати. Здесь слово «перифронео». «Фронео» — это разум. Пренебрегать это, перифронео, это означает, значит, проповедуй так, чтобы никто не ускользнул от действия твоего истины, чтобы кто-то не подумал о том, что она не касается их, чтобы они не нашли извинения в том, что ты говоришь. Это ничего нового в этом нет. Посмотри, 2 Паралипоменон, 36 глава. Господь, 15 стих, Бог их посылал слово свое снова и снова через пророка, потому что он сострадал, он любил этих людей, но они продолжали издеваться над посланными от Бога и пренебрегали словами его и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ, так что не было ему спасения. В чем заключается роль пророков? Посланников, говорить истину, снова и снова говорить истину. будь уверен, что никто из твоих слушателей не ускользнет от силы Писания. Друзья, это единственная авторитетность, которая у нас есть. У меня нет власти, потому что я пастор этой церкви. У меня нет никакой власти в этой церкви. У меня нет никакой власти, чтобы я сказал, покрасьте здание зеленым, потому что я так сказал. У меня нет никакой власти, чтобы управлять. У меня нет никакой личной власти. У меня нет никакой власти вообще над болезнями, над демонами. У меня нет никакой власти прощать грехи. Я не харизмат, и я не католический священник. И у меня нет иллюзии, что я имею этот авторитет или эту власть. У меня нет никакой власти. Лично у меня нет никакой власти. До той точки, пока я не начинаю говорить Божье Слово. И тогда у меня есть вся власть. И я не позволю вам ускользнуть от этой власти, потому что ваша душа чрезвычайно дорога, и ваше спасение очень важно, и ваше освящение чрезвычайно значимо в вашей жизни. И я буду человеком, который будет настойчиво доносить это. Если вы будете пытаться ускользнуть, я буду учить нашу церковь, чтобы они, если знают, что вы живете во грехе, чтобы они шли к вам и говорили вам, и чтобы они возвращали вас назад. И если вы не делаете, не отвечаете, я тогда научу церковь идти к тебе и взять вдвоем и втроем, и вдвоем возвращать тебя в церковь. Если вы не сделаете это, то я тогда вынужден буду объявить об этом во всей церкви. Это власть. Власть применять слово. Я знаю, что некоторые из вас боятся, уже испугались. Вы думаете, я сейчас в следующее воскресенье поеду и попробую это. И, скорее всего, вам придется искать новую работу. Единственная власть, которая у меня есть, это в слове. У меня нет авторитетности в образовании. Очень многие из вас здесь закончили семинарии. У меня нет авторитета в том, что у меня есть степень. У меня нет никакой власти интеллектуальной, рациональной. Это не, речь не идет о том, что самый умный человек имеет больше власти. Это может быть в мире это правильно. У меня нет никакой власти. У меня нет никакой власти в смысле моих лидерских способностей. У меня нет никакой власти по причине моей человеческой мудрости или моего опыта. Никакой власти. Ну, нет ли у меня духовного опыта? Да, есть, конечно, у меня есть этот опыт, хотя, но я не был вознесен до третьего неба, и я знаю, что единственный человек, который был вознесен туда, он сказал, нет смысла об этом говорить. Почему? Потому что его опыт, насколько истинен он не был, его невозможно было подтвердить какими-то объективными данными. У меня нет никакой власти до того момента, пока я не начинаю говорить Божье Слово. И тогда у меня есть всякая власть. И тогда я буду делать лучшее, что я могу, чтобы помочь вам не избежать, не убежать от понимания истины. Я верю не столько много в применении, сколько в практической значимости. Я не могу объяснить вам каждую деталь в практическом применении истины, но я могу вам объяснить ее значимость. Это вся власть, которая у меня есть. Я думаю, что вы это видите. Я это вижу в апостоле Павле. Я вижу это в нем. Его власть вся исходила из откровений, которые он получил от Бога. Я не хочу слишком долго задерживать ваше мнение, но, внимание, я хочу дать вам иллюстрацию, которая, может быть, даст вам ободрение сегодня. Иллюстрация этого, которая захватывает мое мышление. Когда вы посмотрите на апостолов в Евангелии, вы никогда не предположили бы, что они будут очень успешными людьми. Эти 12 имен, вы знаете немножечко о 4 или 5 о них, но о всех остальных ничего не знаете. Вы не знаете, кто они были, чем они занимались. Они не говорят ничего, то есть не записано ничего о том, что они говорили. Все, что написано, что их представлял Петр, который задавал глупые вопросы и странные комментарии делал. Скорее всего, 7 человек из них были рыбаками, 1 человек был не галилеянин, это Иуда Искариот, и он, конечно, сплошная проблема. И у вас там был еще обращенный сборщик податей, и потом был зелот, это политический террорист, который резал римлян. И это такая странная группа людей. Ни один из них не был раввином, не был фарисеем или саддукеем или книжником. Ни один из них не был начальником синагоги или каким-то религиозным лидером, или какой-либо офис, чтобы офис занимал в религиозной структуре. И они чаще всего находились в каком-то смущенном состоянии. Они боязливы, кажутся, запутанные, они где-то прячутся, убегают. И тем не менее мы знаем, что Господь приготовляет из них проповедников. И они должны потом, будет их 11, и потом добавится еще Матфей к ним, и на них будет возложена ответственность достичь весь мир. Когда вы смотрите на них, посмотрите Луку, например, или историю, написанную Лукой. Она в 2 томах здесь. Когда вы читаете Евангелие от Луки, и часто видишь, как это кажется безнадежным. Вы маловеры. Но когда вы доходите до книги Деяний апостолов, что-то изменяется. И эта перемена драматичная. Они вдруг становятся уверенными, смелыми. Особенно Петр, который почти всегда, когда он говорил, за исключением нескольких ситуаций, когда он говорил, что ты Христос, Сын Бога Живого, чаще всего то, что он говорил, было не в точку. Он пытался отвлечь Христа от Голгофы, цели, которую поставил перед ним Отец. Но сейчас, когда мы видим его в книге «Деяния апостолов», особенно первая часть этой книги, он уверенный, жертвенный, неустанный проповедник вместе с другими апостолами. И они настолько верные, настолько сильные, что они весь мир перевернули с ног на голову. Они в действительности перевернули весь мир силой своего проповедования. Я знаю, что вы думаете. Вы говорите: о, да, конечно, конечно. Дух Святой сошел. Конечно, да. И это произвело разницу. Но Дух Святой был с ними. Вы говорите: но воскресения еще не было. Вы абсолютно правы. А воскресение очень сильно изменило, точно так же, как и сошествие Духа Святого. Об этом нет вопросов. Но когда Евангелие заканчивается, мы думаем, а будет ли какое-либо будущее для христианства? Матфей оставляет их в каком-то смущении, сомнении. Марк просто остановился в своем письме, просто перестал писать. Иоанн заканчивает в том, что их лидер, он совершенно непослушен, когда он возвращается назад к рыболовству. И Христос возвращает его и говорит ему о том, что у него не хватает любви. Здесь, конечно, нет много надежды. Но я очень рад за книгу «Евангелие от Луки». Когда вы приходите к «Деянию апостолов», может быть, вы ожидаете, что здесь будет какая-то группа трусливых людей, но вы видите совершенно других людей, мужественных, жертвенных, которых арестовывают, и они стоят перед властями. Что с ними произошло? Что сейчас они проповедуют Христа Иисуса в Иерусалиме, в храме, на улицах, в тех местах, где лидеры убили Иисуса Христа, и они обличают их, и они говорят о том, что они ответственны за убийство Мессии. В чем ответ? В чем ответ? Вот что я верю, изменило все. Все изменило. В первый раз когда-либо они поняли их Библию. В чем была их Библия? В чем была заключалась их Библия? Ветхий Завет. Впервые они поняли свою Библию. И это изменило все. Давайте вернемся к Евангелию от Луки на минуту. И я покажу вам, как это развивается. В Луки, 9 глава, мы начнем с маленького объяснения того, как они понимали вещи. 43 стих. Когда же все дивились ему, то... Что творил Иисус? Он сказал ученикам, вложите вы себе в уши слова эти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова этого, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его об этом слове боялись. Не было варианта, чтобы достичь эту информацию. Что? Тебя предадут, арестуют люди? Они не могли переварить этого. Это было стандартной процедурой, на которой они функционируют. Смотрите, 13 глава, 39 стих. Он говорит, Сын человеческий будет предан, распят, и ученики не понимали ничего. Причина, потому что они не могли понять, что же произошло. Они не могли понять, как арестованный Мессия будет оплеван и как он будет распят. Причина в том, что они не знали Библию. Они не знали Библию. Они не понимали страдания Мессии. Оно не было соединено с их пониманием Ветхого Завета, потому что они смотрели на Ветхий Завет через традиции иудаизма. Смотрите, конец книги Луки, Евангелия от Луки. Это действительно момент истины здесь. Вы, наверное, знакомы с этим текстом. 13 стих. Двое из них, мы не знаем, кто они были, идут в Эммаус, недалеко от Иерусалима, 7 миль примерно. И они разговаривают между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их удержаны были, так что они не узнали его. И один из них, Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Он сказал им, «О чем?» Они сказали, Ему что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен был избавить Израиля, но совсем уже третий день ныне, как это произошло. Здесь ни слова о воскресении. Посмотри, 25 стих. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророку! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». Помните это? Впервые в жизни они поняли Ветхий Завет. И что он говорил о грядущем Мессии. Это было в ранний день воскресения. Посмотрите, вечером в 44 стихе, когда они собирались, когда он собрался с учениками, он говорит: «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисея и в пророках». Помните, он говорил об этом снова и снова, и они не могли понимать, и не могли понимать. И внезапно он отверз им ум к уразумению Писания. И он сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Я знаю, вы... хорошо, этот текст хорошо знаком вам. Внезапно, в первый раз, они поняли Ветхий Завет. Они поняли, как он показывает на Христа, на Мессию. Они поняли в деталях его. Давайте посмотрим Деяния, первая глава. Первую книгу я написал тебе, Теофил, о всем, что делал Иисус и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал. Заметьте, повеление апостолам, которых он избрал. Которому явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им, говоря о Царстве Божьем. И вы знаете, что он делал? Он прежде всего учил их на дороге в Эммаус в этот день воскресения о том, как Мессия был исполнил все ветхозаветные пророки. И потом он объяснил им весь план искупления в течение 40 дней. Это новое. Посмотрите, что происходит. Откройте книгу Деяния и посмотрите, как они собрались в верхней комнате. Они все собрались и ожидают Духа Святого. И они говорят: знаешь что? Нам нужно найти замену Иуде. Петр говорит всем в 16 стихе: «Братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Он теперь понимает Ветхий Завет и его пророчество, отношение Иуды. Читайте дальше. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого. И дальше в 19 стихе он говорит о поле, которое он купил. Вернее, которую куплена была эта земля, как земля крови. 20 стих. В книге Псалмов написано, он цитирует 68 стих и 108 стихи. Вернее, Псалмы. Удивительно, Петр стал понимать Ветхий Завет. Как он связан с Иудой? Вы никогда не слышите, чтобы они цитировали Ветхий Завет в Евангелиях. Вы никогда не видели, как они соединяли ветхозаветные тексты с событиями? Поэтому надобно, чтобы один из тех, чтобы мы сделали то, что должны сделать. Это было в плане. Иуда был в плане. И дальше в день Пятидесятники. Кстати, это было до Духа Святого, до того, как сошел Дух Святой. Они уже продемонстрировали понимание Ветхого Завета. Конкретно, практически, конкретные тексты Ветхого Завета, которые были связаны с вопросами, с которыми они сталкивались. И дальше вы приходите к Дню Пятидесятницы, вторая глава, 14 стих, Петр встает. «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем». Теперь Петр мгновенно становится экспертом в пророчествах Ветхого Завета. Что произошло? И он просто раскрывает Иоиля, 3 глава, с 1 по 5 стих. Он знал эти слова, он понимал эти тексты, он знал эти тексты, он только не понимал их значения. И дальше, немножко дальше, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти». 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем». И он дальше раскрывает 15 псалом. Что происходит здесь? Что происходит? 30 стих. 29 стих. «Братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам про отца Давида, Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня, потому что он был пророком и знал, что Господь с клятвой обещал ему от плода чресла воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». И здесь он говорит о 2 Царь, 7 глава, Псалом 131. Посмотри, 34 стих и 33. «Бог воскресил Иисуса и посадил одесную, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это абсолютно удивительно. 109-й псалом он цитирует здесь. Вы понимаете, что происходит здесь? Вы понимаете эту эйфорию? Почему их сердца, они зажглись? Потому что они внезапно стали понимать Писание. Они поняли свою Библию, они увидели большую картину, они увидели развитие Божьего искупительного плана, Его откровения, и слова Писания внезапно стали понятны для них. И они были первой волной экспозиционных проповедников. Третья глава, 11 стих. Человек, который был исцелен там в храме, и он говорит, Петр, 12 стих, «Мужи израильские, что дивитесь этому, и что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса». Заметьте, он говорит о всем, что он может вспомнить в Ветхом Завете. В 22 стихе он цитирует Матфея. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». 25 стих. Он снова возвращается туда. Это, конечно, приходит из книги «Бытие». Он ссылается на Авраама и на Завет, и «в семени твоем благословятся все племена». Это цитата из 12-22 главы книги «Бытие». он в 22 стихе, он цитирует Второзаконие, 18 глава. В 4 главе то же самое происходит. Смотрите, 23 стих. Их отпустили, они пришли к своим. В 24 стихе они говорят: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них», это известный текст. Это дальше они говорят: «Устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом своим, что метутся язычники и народы, замышляют тщетно». И он цитирует второй псалом. Это удивительно. Это позволяет нам заметить, что они вдруг стали понимать, но Ветхий Завет, который они хорошо знали, они просто не могли связать его в единый блок. Посмотрите, 7 глава, что делает Стефан. Он представляет удивительную, поразительную историю искупления. Он просто цитату за цитатой из Ветхого Завета соединяет. Посмотрите 13 главу, и это то же самое. И это продолжается снова и снова, снова и снова. Вы приходите к концу книги «Деяний апостолов», чтобы нам дойти до конца, чтобы мы не все время здесь продолжали этим заниматься. Теперь Павел, 28 глава, 25 стих говорит: «Когда они были не согласны друг с другом и уходили, Павел сказал: „Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаия“». 25 стих, он говорит: «А Исаия пророк говорил к вашим отцам». 26 стих, он цитирует Исаии 6 главу и цитирует это детально. От начала Деяния апостолов до конца Деяния апостолов вы имеете дело с первым поколением проповедников, экспозиционников. И они говорили со властью, не так ли? С силой и властью. Силой и властью. Это модель. Это модель. И Иисус прежде всего говорил, повелевая. Посмотрите проповеди Петра или проповеди Павла. Они повелевают. Это то, что мы призваны делать. Призваны повелевать. Я понимаю, что это то, что люди не хотят слушать, но это то, что нас призывает слово делать. Это единственное, где мы можем повелевать. Вы понимаете? Это единственное место, где мы можем повелевать. Мы можем делать хорошее предложение, мы можем свою мудрость предлагать другим, мы можем консультировать кого-то, мы можем мнение выражать. Но когда мы поднимаем эту книгу, и мы делаем то, что нас призывает Писание делать, мы должны повелевать. Отец повелевал, Сын повелевал, и мы повелеваем. Это серьезный вопрос, друзья. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за эту возможность быть вместе не только для этого времени, но на протяжении этих дней. Это было богатое и вдохновляющее время. Спасибо за всех братьев, которые собрались здесь, за все служения, которые представлены здесь, за все семьи. Господи, мы верим, что то, что Ты сделал в эти дни, оно продолжится. И мы молимся, чтобы это было истинным в каждой жизни. Чтобы мы изменились, потому что мы побывали здесь. Чтобы мы более верными были. Чтобы мы могли наблюдать за собою, как мы слышали от Стива сегодня, и наблюдать за доктриной, которую мы учим. Чтобы мы могли учиться любить, чтобы мы могли иметь способность говорить, обличать и увещевать со всякой властью. Когда мы говорим то, что сообразно со здравым учением. Ничто во Вселенной не важно, как твоя истина, которое звучит к вечным душам мужчин и женщин. Дай нам силу, мужество, твердость, благодать и сострадание. Сделай нас подобными нашему Господу, который повелевал и который состраданием любил одновременно. И делай Твое дело через этих братьев, расширяй Твое царство, и мы будем прославлять Тебя во имя Твое. Аминь.